Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И сегодня мы, как обычно, в это время отвечаем на вопросы атеистов. Если вы не верите в Бога, если вы считаете христианство ошибкой, заблуждением, глупостью, иллюзией, то как раз эта передача для вас, вы можете с нами связаться и предъявить любой ваш вопрос, мы попробуем его рассмотреть. Потому что я как раз очень люблю атеистов как раз за то, что они ставят вопросы, как раз за то, что их это живо интересует. Это очень важно, чтобы человек интересовался истиной. Если вы не атеист, но вот у вас есть какой-то вопрос, который, может быть, вам поставили атеисты. Просто что-то, что для вас ставит под сомнение, под вопрос бытия Божия, христианскую веру, то как раз эта передача для вас тоже. Присылайте ваши вопросы, и мы будем очень рады, постараемся на них ответить. Присылать их можно разнообразными путями. Можно присылать нам на Viber, WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно присылать нам наш сайт проще всего, вот там откройте сайт Teos.fm, и внизу будет такая полоска, и там будет написать в эфир. И этот вопрос появится у меня вскоре. Можно писать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. И можно писать комментарии в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Вот таким множеством путей можно на связь выйти. И что касается почтового ящика, asksergey@list.ru, Сергей – последняя буква Y, как русская У. Можно этим ящиком пользоваться, если вы нас слушаете в повторе, то есть в промежутке между эфирами. Если вы нас слушаете, можете прислать на этот ящик письмо, я на него постараюсь ответить в ближайшем эфире. И я должен напомнить, что наша станция и вот эта передача, в частности, существует благодаря поддержке наших слушателей. Благодаря тем людям, которые нам вот присылают по 200, по 500, по 100 рублей. И вы можете поддержать нашу радиостанцию в целом. Вы можете посмотреть на нашем сайте Teos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и вам вывалится страничка вот этой передачи, которую я веду, и вы можете там ее легко поддержать. Там достаточно просто сделать, и мы очень рады даже совсем небольшим проявлением поддержки. Мы, собственно, благодаря им существуем и продолжаем наше служение. Итак, вот у нас уже есть вопросы. Так, мне всегда казалось непонятным, если Бог существует, почему его больше волнует вера в него, а не дела людей? Но если начать сначала, Бог нас создал для того, чтобы приобщить нас той вечной блаженной жизни, которой обладает Он сам. Бог очень-очень счастлив. Бог обладает абсолютной полнотой любви, радости, общения Святой Троицы. Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух вечно пребывает в совершеннейшей любви, в совершеннейшей радости, совершеннейшем счастье. И Бог творит мир, творит человека с той целью, чтобы приобщить мир и человека вот этой своей блаженной жизни. Призваны войти в вечную блаженную жизнь самого Бога. И Для того, чтобы это мы могли сделать, конечно же, мы должны к Богу сознательно обратиться. То есть вопрос не в том, даже чего вы заработаете или не заработаете своим поведением, вопрос в том, что Бог хочет дать вам вечную блаженную жизнь. И эту жизнь Он вам может дать только, если вы к Нему обратитесь. Для этого нужно в Него сознательно уверовать и принять тот путь спасения, который Он установил через Иисуса Христа. Поэтому принципиально важно именно это ваше решение по отношению к Богу, что мы спасаемся именно верою. Без веры угодить Богу невозможно. То есть вечное спасение, которое Бог нам уготовил, оно, собственно, Он является его источником, Он нам его дает. И если мы в него не захотим поверить, то мы его не сможем обрести. Потому что никакого другого источника вечного спасения, никакого другого источника вечной радости просто нету. Почему христиане выступают против прививок? Это просто ошибка. Но некоторые, может, выступают, как и некоторые нехристиане выступают. Это не связано с христианской верой как таковой. Недавно вот собирался в церкви круглый стол, там епископы были и ученые, и этот круглый стол в православной церкви официально заявил, там, официально благословил, что причащаться можно, это хорошо и правильно. То есть, на самом деле, никакой связи между христианской верой и там, отрицанием прививок нет. Лично я как раз считаю, что прививаться надо, я привился, чего я вам советую. Это хорошо, и это и выполнение заповеди Божией «не убий», какова заповедь от нас требует заботиться о жизни и здоровье других людей и самих себя в частности. В ваших прошлых передачах вы называли веру в УФО разновидностью религии. Но чем эта религия хуже? У людей мистический опыт, их похищали инопланетяне, они пророчествуют о других планетах и так далее. Почему эта религия вызывает у вас насмешку, а ваша собственная нет? Потому что, ну, собственно, у меня уфология не вызывает насмешки. У меня, конечно же, это вызывает глубокое недоверие. Я отношусь к сообщениям людей, которых похищали инопланетяне, с большой сдержанностью. Но смеяться нет, я не смеюсь, это просто, да, это религиозный опыт, это языческая религия. Но почему я не принимаю эти сообщения? Почему тут нет параллели со свидетельством апостолов? Потому что свидетелями воскресения является группа людей. И группа людей, которые есть чего терять. То есть апостолы, они своим свидетельством о Христе, они себе приобрели только гонение, преследование, смерть во многих случаях. Если мы посмотрим на свидетельства людей, похищенных инопланетянами, то мы видим, что, во-первых, инопланетяне похищают людей поодиночке. То есть такого не было, я, по крайней мере, не сталкивался с сообщениями, что какая-то группа людей была похищена инопланетянами, и все они единодушно свидетельствуют, что были на инопланетном космическом корабле, и там, значит, имели беседу с представителями Верховного Синклита Рептилоида. Всегда человека хитят поодиночке, и никто не может его слова подтвердить. У человека всегда есть мотив говорить неправду. То есть человек привлекает к себе внимание, есть у людей потребность такая во внимании. У всех есть, но у некоторых она достигает болезненных очень размеров. Человеку очень важно находиться в центре внимания, он все что угодно вам расскажет, лишь бы на него смотрели. А если его по РЕН-ТВ еще покажут, то это вообще будет очень здорово. И иногда люди просто на этом отлично зарабатывают, когда они издают целые книги о том, что вот там, как меня хитили инопланетяне, как, значит, это было очень интересно. То есть тут не похоже на свидетельство апостолов, потому что, во-первых, люди, которые заявляют о том, что их похищали инопланетяне, они это заявляют поодиночке. И второе, у них нет мотива, вернее, как, у них есть мотив говорить неправду. У апостолов, апостолы – это группа, и у них нет мотива лгать. Если бы у нас, скажем, рассказывать об инопланетных пришельцах было объявлено государственным преступлением, и люди, которые бы стали о них рассказывать, бы подвергались репрессиям, они бы все равно свидетельствовали. Это было бы, да, серьезно. Ну, конечно, должна была бы быть группа. А так, ну вот пока у нас просто нет ничего сопоставимого. Если бы какая-то группа людей свидетельствовала о том, что вот нас, мы все в этом участвовали, нас всех там похитили инопланетяне, ну, мне пришлось бы, по крайней мере, придумывать какое-то объяснение. Это бы нуждалось в объяснении, по крайней мере. Но этого пока нет. Почему была отвергнута идея реинкарнации? Понимаете, она абсолютно чужда библейскому миру. Абсолютно другая картина мира вообще. Бог в Библии устанавливает с людьми личные отношения, и эти личные отношения являются основой, на которой мы надеемся на жизнь вечную. Почему мы обретаем жизнь вечную? Бог нас любит, Бог нам хочет дать вечную жизнь. Бог хочет дать личную жизнь лично мне и лично вам. Теория реинкарнации предполагает, что никакой личности, собственно, не существует. Потому что если сначала я был хомяком, но я был очень благочестивым хомяком, я много медитировал у себя в баночке, и я реинкарнировался в кота, и там дальше я медитировал до собаки, дальше до человека, потом я был, как Высоцкий пел, дворником, родишься вновь прорабом, а позже из прораба и до министра дорастешь. Я перемещался из тела в тело, из жизни в жизнь. А где же настоящий я, которого любит Бог? Где вот эта личность, которая неизменна? А что, собственно, реинкарнирует? Вот у самой теории реинкарнации большая внутренняя проблема. А что реинкарнирует? Вот представьте себе, вот я умер, и родился некий младенец где-нибудь в Китае, например. И какая связь между мной и моим предполагаемым реинкарнантом в Китае? У нас нет общих воспоминаний, у нас нет общего опыта, у нас нет некой непрерывности. Вот я помню, как иметь воспоминания, скажем, когда мне было 5 лет, более-менее отчетливые. И при том, что я по-другому выглядел, другое все знал, я помню, что это был я. Но у меня нет ничего подобного, у меня нет общих воспоминаний с моими предполагаемыми прошлыми жизнями. У моих предполагаемых будущих жизней не будет никаких воспоминаний об этой. У нас нет общей памяти, нет общих черт характера, потому что эти черты характера этот младенец выработает еще, когда он будет расти. У нас нет общих знакомых. На каком же основании я мог бы утверждать, что вот он – это реинкарнировавшийся я, или что я – это реинкарнировавшийся кто-то еще. Но самое главное, если вот с точки зрения Библии, конечно, то, что Богу дороги лично вы, и лично вам уготована вечная жизнь, и лично вы с вашими уникальными воспоминаниями, с вашей уникальной личной историей войдете в вечность. Об этом есть ряд стихов, собственно, Библии, об этом прямо сказано, что много раз сказано, что мертвые воскреснут. Христос говорит, что мертвые воскреснут. И Христос воскрес из мертвых, чтобы показать, как оно это будет. То есть воскресение предполагает, что наша душа, она связана с нашим телом. Она не ходит из тела в тело, она все-таки с телом связана неким более основательным образом. В Священном Писании мы видим много примеров того, что человек продолжает существовать после смерти, никогда не реинкарнируется. Например, в сцене преображения явились Моисей и Илья, с ним беседующие. То есть Моисей и Илья, которые жили столетия до того, они никуда не реинкарнировались, они вот откуда-то явились в этот момент, когда
Господь преобразился, и с ним вот они общались. Христос говорит благоразумному разбойнику: «Ныне же будешь со мной в раю». Не то, что вот ты реинкарнируешься в священную корову. И он говорит: «Ты ныне же будешь со мной в раю». Святой апостол Павел говорит о своей смерти: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Он опять-таки не говорит, я как-нибудь там удачно реинкарнируюсь. Он говорит: «Разрешиться и жить со Христом». Мученики, которые упоминаются в книге Откровения, они находятся на небесах, они никуда не реинкарнируются. В другом месте апостол Павел пишет, что когда наш земной дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. То есть, опять-таки, предполагается не реинкарнация, а вечное пребывание именно вас, там, именно с вашими уникальными воспоминаниями, именно с вашей уникальной личностью и на небесах. То есть библейская картина нашего посмертия – это то, что мы переживаем какой-то период пребывания вне тела, и потом мы, Бог нас воскресит из мертвых, Бог нас восстановит в наших телах. Мы никуда не реинкарнируемся, мы продолжаем существовать именно как наши личности, с нашими воспоминаниями, с нашим характером, с нашим жизненным опытом. Наша жизнь продолжается. Мы никуда не переселяемся. То есть библейская картина мира такая. Восточные религии, в которых реинкарнация есть, там другое совершенно представление о личности. И там личность просто отрицается, что личности на самом деле нет. Личность – это иллюзия, от которой надо избавиться, болезненная иллюзия. В Библии это ни в коем случае не так. Как апостол Павел говорит: «Я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть вот лично я Богу дорог, лично за меня умер Христос, лично мне Христос дарует вечную жизнь. Не чему-то непонятному, что слоняется из тела в тело, и мы даже не можем понять, на каком основании я мог бы отождествить это с собой. А именно вот лично я призван к вечной жизни, лично я любим Богом, лично у меня будет жизнь вечная, блаженная. Вот еще пришел вопрос. Почему Бог не может совершить чудо, чтобы удостоверить людей в его существовании? Многие бы наверняка задумались, если бы, например, на небе появился огромный крест. Я помню, как в детстве я был в Пунитарии, это был город Орджоникидзе, тогда Владикавказ, там жила, тогда был Орджоникидзе, сейчас Владикавказ. Я там гостил у бабушки, и в Пунитарии была лекция о атмосферных явлениях. И там говорилось, что, например, может образоваться крест на небе из-за того, что сочетается фрагмент гало солнечного и бывают такие столбы света. Это какое-то атмосферное явление. То есть люди, которые видят на небе крест, скажут: ну, атмосферное явление. Ну, бывает, ничего. Да, вот многое есть удивительных явлений природы. Дело в том, что на самом деле Бог ожидает нашего свободного обращения, которое должно быть непринудительным. Бог нас создал для того, чтобы мы были Его семьей, для того, чтобы мы с Ним образовали вот единую счастливую семью. В нее невозможно загнать, в нее невозможно принудить войти. Поэтому Бог дает нам достаточно оснований для веры, но не принуждает к ней. У нас есть достаточно оснований для веры, более чем достаточно, и люди могут на них опереться, но они не являются принудительными. Мне вот, например, нравится история с теорией Большого Взрыва, которая сейчас вообще принята в космологии, но ее впервые выдвинул монсьёр Жорж Леметр, католический священник, который посмотрел на уравнение Эйнштейна, и он сказал, что из этих уравнений должно следовать, что Вселенная нестабильна, она должна либо расширяться, либо сжиматься. Пришел он к Эйнштейну, он говорит вот так и так. Эйнштейн говорит, вы, наверное, что-нибудь тут путаете. И вообще видно, вы священник, вам нужно, чтобы у Вселенной было начало. Эйнштейну не нравилась эта идея. Но потом оказалось, что Леметр прав, Вселенная имела начало. И теорию о том, что Вселенная имела начало, ее сначала часть астрономов принимала в штыки, потому что она подразумевала Создателя. Она подразумевала, что раз Вселенная не вечна, у нее есть начало, значит, должен быть кто-то, какая-то причина за пределами Вселенной, которая привела ее к бытию. И они какое-то время упирались, но потом открыли реликтовое излучение, там красное смещение. В общем, поднакопилось данных, которые можно было объяснить только в рамках того, что Вселенная действительно расширяется, и это значит, что у Вселенной действительно было начало. И что там? Сразу все покаялись? Да ни разу. Все согласны сейчас, что да, Вселенная около 13,7 там, миллиардов лет. И что? Кто-то покаялся от этого? Нет. Это свидетельство в пользу бытия Божьего. Или тонкая настройка Вселенной, когда тоже вот ученые пришли к выводу, что для того, чтобы Вселенная могла поддерживать химию, какую-то жизнь, необходимо, чтобы Вселенная обладала очень тонко настроенными характеристиками. И если бы, скажем, мировые константы были немножко другими, то никакой жизни не могло бы существовать. Это не оспаривается, это даже упоминают такие атеисты, как Стивен Хокинг, даже Ричард Докинс это упоминает, он признает сам факт. И он признает, что нет пока объяснений. Он говорит, ну, наверное, наука где-нибудь потом объяснит, что, наверное, где-нибудь найдут, что есть куча вселенных, в которых эти данные варьируются случайным образом. Но факт тот, что у нас есть такое вот свидетельство от Бога, что Вселенная, она тонко настроена под нас. И это, собственно, не принуждает людей к покаянию, потому что покаяние – это, в принципе, дело непринудительное. Человек может, в принципе, любые свидетельства проигнорировать. Я помню, я смотрел как-то ролик в интернете про то, как некая женщина пережила около смертный опыт, все как полагается. Она умерла, увидела свое тело со стороны, ее встретил ее покойный дядя, с которым у нее были очень теплые отношения при жизни. И дядя ей сказал, еще не твое время, давай возвращайся. Но она вернулась, ее откачали, и она атеистка. И мне говорят, ну как же вы атеистка, значит, вы же там были, собственно. Она говорит, ну это все были глюки моего мозга. То есть человек, в принципе, может объявить любой опыт глюками, чем угодно найти какое угодно объяснение. И если человек не хочет, то его нельзя неверие преодолеть. Он Христос творил чудеса, и люди, которые его чудеса видели непосредственно, они же не все уверовали. Вот когда Господь Лазарь воскрешает, там сказано, что многие из иудеев уверовали в него, и они пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Если допустить, Аркадий спрашивает, если допустить параллельное существование вариантов моей личности, то это не реинкарнация. Однако такое допущение значительно повышает вероятность спасения, если Бог судит нас по лучшему варианту, ведь он милостив. Противоречит ли это догматам? Понимаете, другие варианты вашей личности – это просто не вы. Потому что ваша личность, она же формируется под влиянием вашего опыта. Это, понимаете, фантастические допущения, которые, ну, в общем-то, оно невыполнимо. Это, по-моему, в одной из серий «Стартрека». Там это фантастический сериал, где главные плохие ребята – это такая инопланетная раса клингонов. И герои проваливаются в какой-то параллельный мир, пока они там летают на своем этом, как там, Enterprise, кажется. И в этом параллельном мире оказывается, что они, наоборот, там плохие ребята, а клингоны хорошие. И каждый из них существует в параллельном, но плохом варианте. И это, конечно, полная, скажем так, полная фантастика, потому что в другой вселенной были бы другие вы, и в другой вселенной не встретились бы ваши родители, и вас бы не было. То есть сделать так, что вот существует немножко другой вариант вашей личности, это просто будете не вы. Это просто будет некий другой человек. А что касается вероятности спасения. Спасение каждому из нас приобретено крестной жертвой Христа. Причем не на уровне вероятностей, а на уровне надежности, уверенности. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы виновны перед судом Божиим, мы осуждены, но это осуждение понес на себе Христос. Наше спасение в том, что Христос умер за наши грехи. Не в том, что мы сдали норматив по добрым делам. Не в том, что мы там нам на тройку натянули, а в том, что Христос умер за наши грехи. И поэтому любой человек, который возлагает свою надежду на Иисуса Христа, он будет спасен. Как об этом говорит Священное Писание. Не вопрос каких-то наших личных достижений. Так. А вот еще у нас вопрос. Так. Сейчас я... Трудно представить себе всемилостливого Бога, который определяет вечность в аду за какие-то 50 лет неправильно прожитой жизни. О, конечно. Просто только вот ад – это не то, что нам определяет Бог. Ни в коем случае. Ад – это то, что человек определяет себе. То есть это не то, что Бог вот посмотрел на вашу кредитную историю и сказал, ну все там, ну вот, иди отсюда. Дело в том, что человек сам устремляется в ад. Человек сам устремляется к своей погибели, и Бог со своей стороны прилагает все усилия к тому, чтобы его на этом пути перехватить, чтобы его вытащить из той беды, в которую он себя загоняет. Врагом человеку является он сам, прежде всего. Вот был такой рок-музыкант Брайан Уэлч, который играл в группе Корн. И я эту группу не слушал, мне не нравилось никогда. Но он, что про него интересно, он проводил жизнь характерную для рок-музыканта. Там водку пьянствовал, безобразие нарушал и употреблял, значит, разные вещества. И понял, что это он умрет от всех этих веществ довольно скоро. Он возопил к Богу, покаялся, обратился и написал по итогам своих переживаний книжку, которая называется «Save me from myself», то есть «Спаси меня от меня самого». Вот это очень точное название, потому что грешник нуждается в спасении от себя самого. Грешник занимается саморазрушением. Он... Грех – это вот когда человек упорно избирает ад и упорно бежит в ад со всех ног. И Бог его пытается перехватить по дороге. Поэтому Бог всегда ищет человека спасти. Человек ищет себя погубить. И для того, чтобы обрести спасение, нужно не 50 лет, нужна минута. А вот разбойник, который умирает по правую руку от Господа, он... покаялся за минуту. Ну, все, что он там сказал, «Господи, помяни меня, когда придешь к Отцу». И Христос ему говорит, «Ныне же будешь со мной в раю». То есть покаяние и вера можно спасти за минуту покаяния и веры. Не нужно 50 лет. А человек может пережить резкий поворот своей жизни, перейти от смерти в жизнь буквально за минуту, буквально прямо сейчас. Может просто принять такое решение, обратиться к Христу. Мы же не спасаемся нашими заслугами. Христос уже оплатил, если так сказать, для всех нас место в раю. Мы спасаемся тем, что мы принимаем Его этот дар, не тем, что мы чего-то зарабатываем. И поэтому для того, чтобы обрести спасение, нужно не 50 лет, нужна одна минута. Трагедия в том, что человек такое решение может не принять всю свою жизнь, что ему нужна минута, чтобы покаяться, как этому благоразумному разбойнику. Но он до последней минуты уже этого не хочет принимать решение, а потом уже его сознание угасает, и он уже оказывается не в состоянии. Поэтому, конечно, затягиваться этим нельзя, но Бог нас принимает на основании крестной жертвы Христа, Он может это сделать за минуту даже, не за 50 лет. Поэтому у каждого из нас есть возможность обрести спасение прямо сейчас. Так. Параллельные личности – это я. Моя личность многогранна, в разные моменты проявляются разные варианты. Все личности объединены в рамках мультииндивидуума. Это и есть полная общность моей души. Но все-таки по итогам многогранная личность принимает какие-то решения конкретные. Тут даже это не личность, но мы обычно говорим все-таки о каких-то мыслях, каких-то переживаниях, каких-то искушениях. Вот, допустим, я на кого-то разозлился, я там захожу в Facebook, а там про меня пишут, что я земляной червяк. И я хочу, значит, сразу на него там напечатать. Это я-то земляной червяк? Да сам ты земляной червяк. От земляного червяка и слышу. Ну, у меня тут же возникает, с одной стороны, этот гневный порыв, а с другой стороны, я понимаю, что это очень глупо, я себя выставлю идиотом. Это добегает такое социальное «я», потом добегает еще благочестивое «я» и говорит: нет, вот это не благочестивое, надо сохранять елейный вид. И это все-таки не три разных «я», это три разных импульса внутри меня. И тут важно, какое решение я принимаю в итоге. Но это решение, которое принимает одна и та же личность, и судьба этой личности определяется этим решением. Мы отзываемся на приглашение Господа в рай, или не отзываемся. Так. Человеческая агрессия – это естественное наследие наших животных предков. Шимпанзе гораздо более агрессивны, чем люди. Следовательно, не было никакого первородного греха. Человечество, наоборот, медленно училось жить в мире. Так нет, первородный грех не имеет отношения к шимпанзе. Первородный грех – это решение, которое может принять Адам по отношению к Богу. И, как вам сказать, в отличие от шимпанзе, в отличие от даже высших животных, у человека есть свобода воли, человек сам принимает решение, как ему себя вести. То есть шимпанзе, оно не сидит так, задумываясь, что, вот что это мы вот с соседними шимпанзе так деремся без конца, может быть, нам договориться о мире и сотрудничестве, там, может быть, нам организовать империю, объединим племена, будем жить в мире, там, введем законы, порядок, римское право, религию, опять же. Шимпанзе так не делают, они ведут себя инстинктивно. Люди обладают свободной волей. И шимпанзе, и вообще животные, они безгрешны. Мы не можем предъявлять животным упреков за их поведение. То, что волки зайчика грызут, в этом нет их греха. Они, собственно, грешить не могут. Проблема греха или послушания Богу, она появляется только, когда появляется свободная воля, когда Адам может принимать те или иные решения. И агрессивные импульсы в нашей природе, они, проблема даже не в них самих. Проблема в том, что наша воля утратила над ними контроль, наша воля отвернулась от Бога. Что на самом деле Бог сделал бы даже из наших агрессивных импульсов что-то хорошее, если бы мы были послушны Ему. Поэтому животные не грешат. Я полагаю, насколько я могу судить, что до грехопадения Адама в животном мире определенно существовало хищничество и смерть, но не было греха, потому что грех, он существует только применительно к кому-то, у кого есть свободная воля. Поэтому то, что там шимпанзе дерутся, всякие животные выясняют отношения между собой, это не имеет нравственного измерения. Это что-то, что они не обладают свободной волей, они могут поступать иначе. Мы можем поступать иначе. Если не знаю, альфа-самец шимпанзе ведет себя как альфа-самец шимпанзе, ему в этом нет упрека. А вот если человек ведет себя как альфа-самец шимпанзе, то он в этом виноват, он грешит, потому что он человек, у него есть свободная воля. Он может вести себя по-другому, он может выбрать другие другие ориентиры в жизни. Как вы относитесь к гипотезе о рассечении душ отца Павла Флоренского? Что разделяется? Я сейчас не вспомню теорию отца Павла, просто я вот с ней ее сейчас не вспомню, поэтому я сейчас воздержусь от комментариев, ничего по этому поводу не скажу. Так, один из выдающихся визионеров нашего времени – Даниил Андреев и его книга «Роза мира», где он описывает духовный мир во всех подробностях. Тем не менее, насколько я знаю, православные христиане не принимают эту книгу. Почему? Почему ведь? Чем его видение хуже, чем видение пророков? Действительно, книжка «Роза мира», она очень интересная, она очень яркая, очень такая, знаете, как художественная литература. Это очень круто. Но чисто художественное, потому что там множество утверждений, которые в христианскую картину мира никак не помещаются. Например, говорится, что Христос – это планетарный логос, то есть вот он заведует только этой землей. На самом деле Христос в христианском понимании – это творец неба и земли, все имя для него создано, как говорит апостол Павел. Все через него начало быть, что начало быть, без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть он никакой не планетарный, а вселенский логос. И там много вещей, которые, конечно, не может понять, как христиане. И сам автор настаивал на том, что это не художественное произведение, что он все это видел как бы своими духовными очами. Но мы не можем это принять в качестве пророчества, потому что в Библии, в Священном Писании пророк... он все-таки вписан в определенную последовательность пророков. Он является частью пророческой традиции, он принадлежит к народу Божьему. Он пророчествует во имя Господа Бога Израилева. И апостолы свидетельствуют, пророки предвещают Иисуса Христа, апостолы свидетельствуют об Иисусе Христе как о Сыне Божьем, как о не планетарном, а именно универсальном логосе, о том, кто сотворил небо и землю, о том, причем не просто нашу планету, именно мироздание в целом. И кто-то тут не прав, или Андреев, или апостолы. Я, конечно, в таком случае предпочитаю полагаться на апостолов, потому что, ну, конечно, у людей есть масса разных видений. Люди много чего видят, там есть духовного опыта просто огромное количество. Но мы этот опыт должны как-то оценивать, как-то проверять с точки зрения его достоверности. И я думаю, что таким критерием является у нас то, что Бог успел открыть раньше, то, что Бог открыл нам в Священном Писании. Можно ли приравнять практику афонских исихастов и мантры? Вы знаете, это как один автомобиль похож на другой, или один велосипед похож на другой. Мы можем сказать, что автомобиль, на котором ездят там патриархи, автомобиль, на котором ездит Далай-Лама, они похожи. Ну, и действительно похожи. Но они ездят в совершенно разных направлениях. Совершенно разные цели люди перед собой ставят. В христианской молитве, христианская молитва обращена к личности Иисуса Христа. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». То есть христианская молитва, в ней всегда речь идет о Боге. Она всегда обращена к Богу. Ее цель – общение с Богом. Мантра, в ней Бог отсутствует. Мантра, она направлена на приведение самого себя в определенное состояние, и она не предполагает обращение к Богу. А самое важное, что только есть в христианской практике, это Бог. Никак, духовная практика больше ни для чего не нужна, кроме как для общения с Богом, для того, чтобы делаться похожим на Христа. То есть она всегда богоцентрична и христоцентрична. Буддийская практика нет, там вообще Бог не упоминается. Он вообще с точки зрения буддизма не представляет интереса. Буддизм – это фактически атеистическая религия. Поэтому тут, при том, что какие-то психологические приемы сосредоточения могут совпадать, там, ну да, для того, чтобы там молиться и медитировать, ты должен, не знаю, там, зайти в комнату свою, там, закрыть дверь, выключить телефон, как-то изолироваться от мира. Но цель практик той и другой, они совершенно разные. В одном случае цель – это какое-то, значит, самоусовершенствование, в другом случае – это общение с Богом. То есть молитва, она всегда, в отличие от медитации, от мантры, она всегда обращена к Богу. Медитация, там, мантра, она как-то скорее направлена на то, чтобы привести себя в некое состояние, и это такая самоцель. Нет ли у человеческой жажды бессмертия гораздо более простых объяснений? Во-первых, мы не хотим умирать, как все живое, а во-вторых, мы не в состоянии представить свое собственное небытие. Всегда, когда мы пытаемся думать о небытии, мы представляем себе темноту, тишину, еще что-то. Но в этой темноте и тишине есть сознание, которое их воспринимает. И таким образом мы не можем представить себя мертвыми. Таким образом появляется вера в наше личное бессмертие, которое не обосновано с точки зрения современной науки. Так понимаете, отрицание бессмертия, как мы сказали, вот есть общая человеческая интуиция, что человеческая жизнь продолжается после смерти. Вот во всех культурах, в большинстве, скажем так, культур, во всех старых культурах, мы не знаем, насколько долго просуществует культура, где большинство людей ни во что не верит, во всех старых культурах люди верят в ту или иную форму посмертия. Это общая человеческая интуиция. Чтобы отрицать эту интуицию, чтобы ее как-то объяснять по-другому, мы должны иметь какую-то причину на это. Вот люди, которые ссылаются на науку, они часто исходят из материализма. Путают две вещи – материализм и наука. Так вот, материализм, он все-таки никак не обоснован, он ничего не следует. Я не вижу никаких оснований придерживаться материализма. Сама идея... Я слышал, как вот Стивен Хокинг говорил, что... Мозг – это компьютер, вот как компьютер вырубился, так и все. Если он сломался, то уж все, значит, его нельзя включить обратно. Сознание навсегда угасло. Но он исходит из материализма. У нас материализм сталкивается с огромными и, я думаю, непреодолимыми трудностями при попытках объяснить функционирование человеческого сознания. Поэтому я думаю все-таки, что, во-первых, бремя доказательства лежит на том, кто отрицает эту общечеловеческую интуицию. А во-вторых, то, на основании чего отрицают, то есть материализм, он сам по себе имеет огромные проблемы, и я не вижу оснований его придерживаться. Свидетельств о похищении людей инопланетянами ни одно и не два. Их уже достаточно много, чтобы принимать это всерьез. Если вы верите в свидетельства апостолов, почему вы не хотите поверить накопившемуся массиву свидетельств о людях, похищенных инопланетянами? Ну, я говорю, собственно, почему. Потому что, во-первых, это одиночные свидетельства. То есть мы имеем дело с некими одиночками, которые нам сообщают о том, что они пережили такой опыт. И это люди, которые имеют некие позитивные причины вводить нас в заблуждение. С апостолами это не так. Вот поскольку видение воскресшего Господа – это опыт коллективный, тут вспоминаются слова из мультфильма «Каникулы в Простоквашино», что с ума сходит поодиночке, это только гриппом все вместе болеют. А вот к похищениям инопланетянами тезис, что с ума сходит поодиночке, он отлично подходит, потому что действительно похищают поодиночке инопланетяне. А во-вторых, люди проповедовали Евангелие, проповедовали Христа, апостолы, несмотря на жестокие преследования. Они не получали больших гонораров за то, что они проповедуют о Христе, они получали удары и преследования. Тем не менее, они проповедовали, то есть, по крайней мере, они не были обманщиками, не было мотива обмана. Вот, если бы, то есть какая-нибудь параллель была бы, если бы у нас за свидетельство о том, что инопланетяне посещают Землю, жестоко преследовали, и об этом бы свидетельствовала группа людей. Вот, то есть, ну, мы этого не видим. Мы видим отдельных людей, которые сообщают о том, что это хитрые инопланетяне. При этом у людей есть мотив так говорить, потому что они привлекают к себе внимание, что является потребностью человеческой. И иногда они просто деньги зарабатывают, потому что их воспоминания публикуются и расходятся. Ну и надо сказать, что в рамках современной культуры этот поиск инопланетян – это такая популярная отрасль массовой культуры, такая квази-религия. То есть тут то, что люди будут заявлять о том, что они по такому пути ничего неожиданного не вижу. Вот если бы я имел дело с людьми, которые... ну, не знаю, там, допустим, какой-нибудь автобус похитили инопланетяне. Автобус едет себе по дороге, его бац, там, похитили инопланетяне, свозили к себе там на Альфа-Центавра, там что-нибудь, какие-нибудь у них были приключения, они могут об этом всем рассказать, то я бы поверил, что эти люди не врут. Другое дело, что я бы задумался о том, кто, собственно, этот опыт произвел, и инопланетяне ли это. Но я бы согласился с тем, что люди нам, скорее всего, не врут, если это вот такое было бы согласное свидетельство группы людей и свидетельство которого бы они упорно держались под давлением. Но мы ничего подобного не наблюдаем в случае с инопланетянами. Вообще, когда люди говорят, что Евангелие, его можно запараллелить с какими-то другими явлениями, которые мы согласны считать недостоверными, когда начинаешь немножко глубже копать, оказывается, что нет, тут запараллелить нельзя, именно потому что свидетельство апостолов, оно у нас носит такой коллективный групповой характер, и апостолы свидетельствуют, несмотря на то, что они подвергаются преследованиям, несмотря на то, что им жестоко прилетают. Так, у нас еще есть... Чем Христос отличается от Осириса? Ой, абсолютно многим чем. Ну, во-первых, тем, что Осирис, повествование об Осирисе, оно носит мифологический характер, то есть оно развивается в неком условном времени. События Евангелия развиваются не в условном времени, они развиваются при Понтийском Пилате в совершенно конкретное время. Свидетелями их являются совершенно конкретные люди. Этот рассказ о событиях Евангелия, он привязан к конкретной местности. То есть вот отличие мифа, то, что миф, он происходит где-то до начала времен, в условном мифологическом времени. Это такой литературный жанр. Евангельские повествования носят исторический характер. То есть можно в них не верить, можно считать их ложными свидетельствами, но по своей структуре это именно исторические свидетельства. Это не миф. Миф – это другой литературный жанр в принципе. Поэтому по своему жанру не похоже никак Евангелие на миф об Осирисе. Но я боюсь, время уже подошло к концу. Я... благодарю всех, кто был с нами. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».